Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья, это программа «Светлый вечер». Сегодня вечер особенный, вот-вот наступит Новый год. И как нам жить в году новом, как отмечать этот праздник, и надо ли вообще его отмечать. Об этом и не только. Поговорим сегодня с нашим гостем, епископом Орехово-Зуевским Пантелеимоном.
Наше досье.
Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, в миру Аркадий Викторович Шатов. Родился в Москве в 1950-м. Окончил московские духовные семинарию и академию, священником стал в 79-м. И более 10 лет прослужил в различных подмосковных приходах. В 90-м году был назначен настоятелем в храм святого благоверного царевича Дмитрия при Первой Градской больнице. Вскоре стал духовником училища сестер Милосердия. В 2010-м протоиерей Аркадий Шатов был пострижен в монашество с именем Пантелеимон, возведен в сан архимандрита и рукоположен в епископы. Владыка Пантелеимон возглавляет синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Танечка. Добрый вечер, дорогие друзья. Я тоже хочу вас поздравить с наступающим Новым годом.
Ну вот Новый год для православного христианина – это разве праздник?
Ну а почему же не праздник? Мне кажется, праздник.
Ну, как-то праздник Рождество, а Новый год приходится как раз на строгую неделю рождественского поста, вроде бы как и отмечать негоже.
Нет, строгий пост начинается со 2 января, так что 31 еще вечером можно. И 1 января еще можно поститься не очень строго. Ну, а кроме того, ведь мы же празднуем 2015 год после Рождества Христова, поэтому Новый год, конечно, связан с Рождеством. И раньше писали не наши эры, а писали после Рождества Христова или до Рождества Христова. Рождество Христова было той датой, с которой начались все новые года. Вот уже 2015-й, после Рождества Христова, это праздник.
Ну вот мы вспоминали как-то о том, что в Европе, например, ну, у католиков Рождество действительно предшествует Новому году, и это главный праздник зимний, да? Они в него готовят все свои чаяния, вкладывают и желания. На Рождество дарят все подарки, собираются за столом, режут салаты и прочее, прочее, прочее. А у нас очень часто получается, что мы к Рождеству, нас уже не хватает. Мы все равно основные силы празднику Нового года отдаем.
Ну, это сложилось тогда, когда Россия перешла на новый стиль вслед за Европой. А вот переводить переводить Рождество на новый стиль мы не стали. Хотя святитель Тихон, идя на уступки советской власти, какое-то время все-таки церковь жила по новому стилю, но потом вернулись опять к старому стилю. Это время было недолгим. И из-за этой вот реформы наши в 20 веке наши революционеры, они хотели изменить не только строй жизни, не только изменить жизнь людей, но и время как-то тоже по-другому мерить, наверное. Знаете, были попытки жить не по 7-дневной неделе, а были 5-дневки, 6-дневки какие-то разные.
5-летки.
Ну, 5-летки это немножко, да, ну, считали 5 годами, но были даже сама неделя иногда. Она была не 6 дней работы, 7-й день отдыхай, как заповедано в Библии, а 5 дней, скажем, работы, 6-й отдыхай. Или там еще как-то.
Это было все вот прям назло, чтобы не как в Библии?
Я думаю, что, конечно, это была попытка так вот как-то переустроить мир. Мир, он был, казался неправильно устроенным, и люди хотели устроить его на каких-то новых основаниях. Поэтому Новый год тоже, конечно, праздновался как бы в пику Рождества, я думаю. Сначала не было елок, они появились только потом на Новый год. Сначала это считалось неправильным, связь какая-то с Рождеством. А потом постепенно это вошло в обычай, и вот традиционный Новый год, каким мы сейчас его знаем, он сформировался, конечно, не сразу. Но я думаю, что в этом нет ничего плохого. Есть некая разница, конечно. Раньше в России сначала было Рождество, ну, а потом был Новый год. Его тоже праздновали, но, конечно, не так, как сейчас. У нас сейчас по-другому. Новый год теперь предваряет Рождество. Но я думаю, что в этом, в общем, нет ничего плохого, потому что вообще нет ничего плохого в мире, когда переставляются даты, переставляются дни. И то, и другое может иметь какой-то смысл, только надо его найти. Вот я думаю, что Новый год – это подготовка к Рождеству сейчас у нас в России.
Репетиция.
Да, ну, как не репетиция, да, но как-то задуматься о том, а откуда взялся этот Новый год, почему он есть, и вообще, что это значит вообще Новый год, что это значит Новый время. Почему оно? Может ли оно быть новым, в принципе? И как быть с нашим желанием, чтобы Новый год был лучше, чем год старый? Как быть с нашими мечтами? Как быть с нашими планами? Как быть с нашими желаниями? Как что-то сделать? Одеть что-нибудь, там, крокодила повесить на елку? Или там какая корова? Я не знаю, какой сейчас Новый год.
Коза.
Коза, да?
Синяя,
вот,
говорят.
Синяя коза. Значит, синий цвет нужно выкрасить, волосы, там, не знаю, что там, что пить, что есть, как его встретить, когда чокнуться бокалом, послушать речь президента, какая-то традиция возникает. Люди стремятся как-то каким-то, с помощью каких-то магических действий, каких-то обрядов приблизить себе вот то самое счастье, которое никак не могут найти. И, в принципе, это хорошо, когда человек ищет счастье, когда он не смиряется с тем, что жизнь его большей частью несчастна, когда он хочет счастья, хочет его найти. Это очень хорошо, очень правильно. Очень хорошо, что подводятся какие-то итоги прошедшему году. Очень хорошо, что хочется Новый год начать по-другому, по-новому. Как новую тетрадочку там, в первом классе. Хочется прав старые там, и двойки, и замечания от учительницы за то, что ты там сделал что-то плохое. Там ты и кляксы у тебя есть, и ошибки какие-то. А вот новая тетрадь, тут как-то начинаешь писать уже ровненько, аккуратненько, ни одной, чтобы не было помарочки.
Ну, так Новый год можно... страницы.
Ну, вот как вот сделать так все-таки, чтобы Новый год был действительно Новым годом? Это хорошее, правильное намерение. И очень верное по своей сути, как бы, общечеловеческое, заложенное в душу человека. Поэтому, конечно, православные могут праздновать Новый год, и можно поздравлять с Новым годом, но нужно и объяснять тем людям, которые его празднуют, как сделать так, чтобы он действительно стал Новым годом, и почему это возможно вообще.
Но действительно, какая разница, с какого времени начинать новую жизнь? Почему именно вот этот кусочек времени с 31 на 1, это и есть точка отсчета? Ведь, например, церковный Новый год, он же начинается совсем не зимой, совсем не в этот день, а в сентябре.
Ну, если говорить о церковном времени, то церковное время, оно вообще имеет разные начала, разные старты. Оно начинается в году несколько раз. Есть, ну, вот старый Новый год, то, что мы называем старым Новым годом, тот Новый год гражданский, который был в России. Есть Новый год церковный, новолетие, который начинается 1 сентября. Есть новый отсчет воскресений, который начинается с Пасхи. Пасха – это тоже начало нового круга евангельских чтений. Считаются воскресения от Пасхи. Это тоже Новый год. А, скажем, праздник небесных сил бесплотных установлен в соответствии с тем, что раньше Новый год начинался с марта церковный. Так что вот начало, оно может быть разным. На самом деле, для человека верующего, конечно, новым должен быть каждый день. И каждая минута, и каждый час. Но не сразу можно этому научиться. Не сразу можно войти в этот ритм как бы новой жизни. Но начинать хотя бы раз в год, конечно, хорошо. Ну и кроме того, мы живем же в таких временных кругах, которые установлены Богом. Это годовой круг, это круг недельный, это круг суточный. И каждый день с утра надо жизнь начинать сначала. Конечно, хорошо бы весь день сначала, но все-таки хотя бы с утра. Неделю нужно начинать с какого-то дня, наверное, хорошо. И Новый год тоже можно начать с какого-то дня. Давайте начнем с завтрашнего. Давайте об этом поговорим, как это сделать так, чтобы Новый год стал действительно новым, счастливым, радостным годом для тех, кто это ищет и хочет.
Наверное, для начала нужно правильные желания загадать под бой курантов.
Ну, вы шутите, так я понимаю.
Ну, вы, кроме шуток, это ведь традиция очень распространенная и укоренившаяся. И сама я, в общем-то, частенько этим грешила.
Танюш, ну, и как расскажешь, что сбывались?
Честно рассказываю. Значит, сбывались всегда.
Да что?
Да. Всегда сбывались.
Какой
и всегда
ужас.
Не так, как надо, и не вовремя, и не
вот
туда.
Что.
Началось все с хомячка в детстве. Клянусь, загадала хомячка. Вот была чуть старше своих детей, может быть. Прям мечтала, не дарили. Хомячка подарили. Хомячок сбежал, сожрал мамину поваренную книгу, нагадил под диваном и, в общем, и тихонько скончался. Радости не принес никакой. И потом где-то, ну, достаточно долго я очень искренне верила в то, что все желания, загаданные под бой курантов, сбываются. Причем там кто-то просто загадывает, ну, я тоже, вот, например, просто загадывала желание. А есть люди, которые пишут на бумажке, бумажку сжигают, пепел в шампанское, и еще надо это выпить, и пеплом этим закусить. Там
я
целый
боюсь,
ритуал
эти советы, которые дают, сейчас будут записывать
наши
слушатели.
Нет, поверьте, все наши слушатели
сейчас они будут это все проверять.
Это, ну, практически в каждой семье есть люди, которые имеют тот или иной способ загадывания новогодних желаний. Вот в этот промежуток, пока часы 12 бьют. И загадывала, что только не загадывала. И жениха хорошего, и денег. деньги какие-то, и там, ну, вот какие-то очень всегда такие житейские, и там успехи в работе, все-все-все. Все сбывается, и все сбывается в кривь и в кость, не так, как себе представляешь, и тогда, когда уже не надо, и в итоге получается, что, в общем, дурацкое желание это было.
Ну, можно объяснить, почему так происходит.
Почему?
Дело в том, что есть две силы, которые могут воздействовать на человека. Ну, помимо других людей, помимо меня самого, есть еще в духовном мире, есть и зло, и добро. И есть добро, есть Бог, есть Христос, а есть зло. И вот когда человек совершает какой-то обряд и верит в этот обряд, в силу этого обряда, верит в некое какое-то колдовство, в некую магию, к этому подключаются обязательно злые силы, потому что они хотят человека увести от веры в Бога, от разумной веры, от веры в добро, от веры истинной, и завести его в какую-то ложную веру.
Даже
и
если поэтому... человек желает чего-то очень хорошего, типа мира во всем мире?
Ну, конечно, может быть, вполне. Может быть, что-то хорошее, оно может... Как вы же хотели хорошего, хомячок, ну что ж плохого? Ну, да. Жене хорошей, ну что ж плохого? А получалось ведь нехорошо. Не поэтому, конечно, надо быть очень осторожным с этими магическими действиями. Потому что, действительно, дьявол... Потому что некоторые говорят, вы знаете, вот, батюшка, вот я пробовал, мне помогло. Вы говорите, что это ерунда. Некоторые говорят, ну, это ерунда, вот верить не надо, это неправда. А люди говорят, нет, вы знаете, вот мы пробовали, и помогает. Помогает. Вот три раза прочесть какую-то молитву. Я говорю, ну, зачем же три раза? Может, лучше четыре или как, или другую молитву. Нет, помогает вот три раза именно эту. Или там еще что-нибудь такое сделать. Это такое магическое действие, формальное какое-то действие. Оно помогает человеку. И помогает именно потому, что дьявол хочет как раз человека на этом поймать и заставить верить в эту магию. Она может быть любой, черный, белый, разные формулы, у разных народов есть разные какие-то обычаи там какие-то. И вот на этом человек ловится, и он входит в общение с этой злой какой-то силой, так вот незаметно даже для себя. Поэтому спасибо, что вы предупредили наших радиослушателей, чтобы они не сыпали пепел в шампанское, иначе может все сбыться, но сбыться совсем не так, как им хотелось бы. Конечно,
ну,
это
ну очень... да, а получается тогда, что Дед Мороз – это тоже какое-то ну, магическое существо, ведь он тоже и желания исполняет, и подарки приносит. И письма мы ему зря тогда с детьми пишем?
Ну, это, конечно, игра. Есть какая-то... С детьми есть как некая игра. И я думаю, что дети, конечно, многие не верят в Деда Мороза, но если верят, ну, это как-то как верят в какую-то сказку, не знаю. Я раньше Деда Мороза... Когда я вообще вот у таких неофитов, у православных, которые только обращаются к вере, у них бывает очень такое, знаете, радикальное отношение ко всему. Я помню, тоже Новый год не праздновал принципиально, когда стал верующим. Я ложился спать, я даже поставил однажды спектакль с детьми для детей рождественский, в котором было два действующих героя главных. Дед Мороз... такой злой какой-то старик, который откуда-то появлялся, и святитель Николай. Святитель Николай был добрый, а Дед Мороз был такой злой. Но я понимаю, что, конечно, это глупость какая-то такая. И, конечно, есть образ добрый, сказочный Дед Мороз, это ничего такого страшного, плохого нет. Дети принимают эту игру. Они иногда верят, но верят так, как бы не верят. То есть они принимают условия какой-то игры. Вот у меня внучка, она сейчас играет собачку. Как придешь, она говорит, я собачка Соня. Вот, ну, надо верить. Я верю, действительно, собачка, Афаф, там, собачка, иди сюда, собачка, пора ложиться спать, собачка туда-сюда. Так что, мне кажется, дети просто играют в это.
Но у нас сын, вот, например, ему 9 лет, когда ему было 8, он мне сказал, мам, ну ведь правда же, что Дед Мороз – это переодетый человек, вот, который к нам в школу приходил. Я говорю, ну да, конечно, ну ты представляешь себе, в каждую школу приходит Дед Мороз, там, иногда одновременно в вашу школу он приходил ко всем классам. Ну, не, ну правда, это же не может быть какой-то один волшебник. Это действительно приятный человек. Но Дед Мороз же есть, он мне говорит. Я говорю, ну, конечно, есть. Кто тебе подарки под елку кладет? Он говорит, правильно, но его увидеть нельзя, ведь он же святой Николай. Как же можно увидеть святого?
Это здесь очень важное, есть одно замечание у меня. Вот надо обязательно быть очень осторожным, чтобы не смешивать сказочных героев, в которых рано или поздно дети перестают верить. И духовную жизнь святых, веру, Бога, Христа. Иначе получится так, как в известной такой пьесе про мальчика, который болел онкологией. Она Алиса Фрейндлих, что ли, играет, или кто-то в Питере. И там мальчик говорит, вот я раньше верил в Деда Мороза, и теперь не верю в него. И в Бога я тоже не верю. Для него Бог и Дед Мороз – это однозначные какие-то понятия, равнозначные понятия. Чтобы не было так, чтобы Бог не стал такой сказкой. Быть очень осторожным здесь. Вот эти реальности нельзя перепутывать, перемешивать. Это они должны как-то быть отдельно обязательно.
Но все-таки вот православной семье стоит Новый год позиционировать как праздник детям? Или все, или как бы немножечко зажать и дождаться Рождества, и там уже развернуться по полной и с подарками, и с сюрпризами?
Я думаю, что можно праздновать Новый год, но Рождество должно быть большим праздником, чем Новый год. Если на Новый год мы ставим елку, например, на Рождество мы ее наряжаем. Если мы дарим подарки на Новый год, то на Рождество мы дарим подарок в 10 раз лучше, чем на Новый год. Если на Новый год мы угощение какое-то устраиваем, на Рождество должно быть угощение гораздо лучше. Я со своими детьми до Рождества не ходил ни на какие елки, не ходил ни на какие представления. Мы этого не делали, конечно, с ними. У нас праздник начинался с Рождества. Для взрослых людей, ну, сесть, посидеть, послушать президента, выпить шампанского, наверное, можно до 12 ночи. Я думаю, это нет ничего страшного.
А детей лучше не смущать.
Нет, можно им тоже объяснить. Но надо им объяснить, что вот как раз то, что я говорил, что Новый год, потому что родился Господь, и началась новая жизнь, началась новая эра. И каждый год теперь Новый год. С рождения Христа началось новое время на земле. Время, освященное Богом. Бог, родившись на земле, вошел во время, вошел в человеческую историю. И поэтому действительно каждый год новый, и можно праздновать каждый Новый год. Но если праздновать его и чего-то хотеть нового, то нужно быть обязательно со Христом. Во Христе будет и Новый год, и новое счастье, и новое здоровье, и все будет другое.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер». Буквально через несколько часов наступит Новый год, и мы говорим о празднике, и не только о празднике, ну, не о буднях, конечно, а обо всем, что вообще сопутствует нашей духовной жизни и ведет нас к счастью, с нашим гостем, епископом Орехово-Зуевским Пантелеимоном. Ну, вот новая жизнь. И, конечно, всем нам хочется, чтобы в наступающем году, в новом году у нас все было лучше, чем в году ушедшем, чтобы к нам счастье пришло, и здоровье у нас сохранилось, и так далее, и тому подобное. Но, с другой стороны, вокруг нас такие декорации, обстоятельства, которые мало оставляют объективных причин нам надеяться на то, что этот год будет легче, чем предыдущий, там, или как-то радостнее.
Мне кажется, что жизнь на Земле, она, с одной стороны, новая, а с другой стороны, все время одна и та же. Иногда просто то, что замазывается, то, что скрывается, вдруг делается явным для всех. Всегда люди умирают. Всегда есть на Земле несправедливость. Всегда действует зло. Но в какие-то моменты это делается явным для всех. Как во время кризиса, во время гражданской войны, во время каких-то бедствий. Но на самом деле это то же самое, что и было раньше. Просто раньше это было не очень видно. А все происходило точно так же. Точно так же умирали люди, болели, страдали. Была несправедливость, обманывали, предавали друг друга. Все было то же самое. Более благополучной, может быть, была жизнь с виду. Но внутри она была такой же прогнившей и нехорошей. Это вылезает как бы наружу во всех этих бедствиях, когда они случаются с людьми. И поэтому, конечно, нужно научиться относиться к этому спокойно. И не этим жить, а жить поверх этого. Жить с Богом и жить другой радостью. Вот если есть эта радость, тогда, конечно же, можно это все встречать мужественно, спокойно и не впадать в панику. А продолжать жить.
Я не знаю, рассказывала я нашим слушателям или нет, что я слежу за вами в Фейсбуке, то есть я фолловер, как это там называется, и вы недавно очень такой, как мне кажется, полезный пост разместили о страхе, о том, как надо себя вести в ситуации, когда, в общем, вокруг все нагнетает, и ситуация такая, что жить не хочется, и завтрашний день кажется очень мрачным. Мне кажется, очень многие люди сейчас пребывают именно в таком состоянии, несмотря на то, что вот-вот праздник на носу, но никто не знает, как жить, что ждет, где деньги, куда их класть, а вдруг война, а вдруг голод, и то все, и кольцо смыкается, и железный занавес опускается, и, в общем, трудно в этом состоянии проникнуться праздничным настроением.
Ну, человеку кажется иногда, что вот, наконец-то, он понял, как надо жить. Вот, наконец-то, он нашел тот банк, куда можно положить деньги, где они не пропадут. Вот, наконец-то, переехал на новую квартиру. Вот, наконец-то, что-то сделал такое. Ну, теперь можно успокоиться, передохнуть немножко. Но на самом деле это не так. Весь этот мир, в котором мы живем, он очень зыбкий. И то, что мы ощущаем сейчас, мы видим ту реальность, которая была и раньше. которая была раньше в этом мире. Скажем, это Украина. Вот взорвалось там что-то. Казалось бы, все было хорошо, так, спокойно. И вдруг... На самом деле, это же было же и раньше. Это ни с того, ни с сего появилось. И поэтому, конечно же, нужно стараться понять смысл того, что происходит, и не отчаиваться, и не унывать. Всегда в мире действует зло, всегда оно есть. Но всегда в мире есть и Бог, который пришел в этот мир. Именно поэтому и может быть и радость. Именно поэтому может быть и счастье. Потому что Бог вошел в этот мир и в нем пребывает с нами во все дни до скончания века, во все года до скончания века. И в 2015, и в 2014, во все годы после Рождества Христова Бог пребывает с нами здесь на земле. Он был до своей крестной смерти, до своего воскресения. Теперь он пребывает на небесах, но тем не менее обещал быть с нами. И вот в этом радость, в этом утешение, в этом смысл новой жизни, которую Господь нам принес.
Ну вот какой-нибудь человек, который нас сейчас слушает, у которого, например, там долларовая ипотека, и он сейчас там стремительно теряет свои средства, или который только думал, что вот он денег в банк положил, на них процент капает, он действительно может расслабиться. Он скажет, ну хорошо, действительно, добро и зло, они всегда в мире существовали, но почему нам-то все время достается? Почему где-нибудь вон там на Лазурном берегу люди живут себе, и у них все стабильно, и они там построил прадед закусочную, и вот вся семья в ней работает, и все знают, что она там есть, и ходят в нее питаться. А у нас каждые там 8-10 лет такие встряски, что ты вообще ни в чем не можешь быть уверен.
Ну, есть ответ, который, боюсь, не удовлетворит этого человека. Кого Бог любит, того он наказывает. Нас Бог особенно любит, мне кажется. Особенно любит Россию, любит нас и не дает нам уснуть. Вы знаете, мне кажется, что вот мир, в котором мы живем, такая снежная, может быть, пустыня, по которой мы бредем, и нам нужно дойти до места, до теплого очага, до цели нашего путешествия. Если нам становится холодно, и мы начинаем думать, что, может быть, поспать, отдохнуть, зарыться в снег, то Бог нам этого делать не дает. Как отец ведет своего ребенка через буран, и мальчик ему говорит: папа, ну, я уже больше не могу, мне хочется спать. Ему хорошо, когда начинает засыпать, ему становится легче. Когда засыпаешь, то как-то легче. Что-то видишь, что-то снится тебе. Ну, это значит, смерть уже наступает все-таки. И вот Бог не дает нам заснуть, и мне кажется, это очень хорошо, что есть это в мире. Мы как-то это не до конца понимаем. Мы же живем не для того, чтобы прожить спокойно эту жизнь и спокойно умереть, насладившись всеми ее благами. Мы должны в свое сердце вобрать всех людей, полюбить их. Мы должны приобщиться к вечности, жить не только в том времени, в котором мы находимся. Мы должны раскрыть те дарования, которые нам Бог дал. Мы должны научиться видеть Бога, научиться видеть эту красоту, научиться познавать смысл того, что с нами происходит. Если мы этого не сделаем в жизни, мы перейдем в вечность, ну, недоделанными какими-то, не раскрывшимися, ну, как там, не сформировавшийся в чреве матери ребенок. Не будет радости в этой вечной жизни. И нужно идти этим путем. Это путь познания, путь, который раскрывает наши таланты, путь, который ведет нас к совершенству, путь, который ведет нас к любви.
Почему тогда этот путь такой тернистый, путь страдания? Почему? Ведь согласно, там, я не знаю, по-моему, пирамида Маслоу, да, которая определяет потребности человека, вот в базе лежит там все потребности наши какие-то такие, ну, животные, там, покушать, попить, там, размножиться, еще чего-то. А потребности духовные, они наверху. И, по идее, казалось бы, если человек пребывает в удовлетворении всех прочих потребностей, ему комфортно, тепло, он сыт, у него есть уверенность в завтрашнем дне, относительно какая-то безопасность. Вот тут расти духовно, вот здесь развивай свои таланты. А если ты все время думаешь, как прокормить детей, как заплатить за квартиру, как одеться, обуться, на какие деньги купить резину на автомобиле т.д. и т.п. или залить бак бензина, то где уж тут задуматься-то о вечном?
Но дело все в том, что в основе этого зла, который есть в мире, лежит первородный грех. Мир, он такой, какой он есть. Мы родились в мире, который уже был искажен грехом. И мы несем ответственность в какой-то степени за то, что совершил наш прапрапрапрапрародитель с нашей прапрапрапрародительницей. Но если мы сохраним общение с ними, если будем нести последствия их греха, мы останемся с ними вместе, это тоже есть любовь, которую в нас вложил Бог. Можно, конечно, было бы создать какой-то другой мир и каждому из нас дать возможность в этом мире жить. Но неизвестно, чем бы это кончилось. Может быть, мы поступили бы все точно так же, как поступила наша праматерь в раю. И кончилось бы, может быть, еще хуже. Так вот, все-таки мы одно с нашими прародителями. И мы должны это понимать. И, опять же, мы живем в новое время, когда есть новый Адам и есть новая Ева в этом мире, в котором мы сейчас живем. Есть Господь, есть Божья Матерь, и есть радость общения с ними, и есть силы все это победить. И эта радость победы, она самая большая. Люди всегда больше всего празднуют победу. У нас какой праздник? Новый год и День Победы. И День Победы, конечно, празднуется особенно. Когда мы побеждаем, вот я смотрю кадры, как ликовали люди на Красной площади 9 мая, там будем праздновать вот в следующем году юбилей этой победы. Какая была радость? Удивительная была радость. Она быстро кончилась, правда, конечно. Началась обычная жизнь, но все-таки радость была очень большая. И вот к этой радости победы Господь и хочет нас приобщить.
Почему тогда мы в Новый год и думая о новой жизни в гораздо большей степени задумываемся о земных каких-то вещах, о материальных, ну, может быть, там, не знаю, ну, о здоровье, как максимум, о здоровье, о каком-то счастье, о благополучии в семье, о мирном небе над головой. Но никто из нас не пожелает себе там, я не знаю, духовного роста и развития своей души.
То есть вопрос
души.
О том, почему человек так бездуховен, да?
Почему у человека вот эта потребность в духовном
у него отсутствует,
да,
она,
в,
да?
В том, чтобы, как вы говорите, открыть для себя Бога, увидеть его красоту, угу. Она у него вообще настолько не очевидна для него самого. Угу. То есть ему эта мысль даже в голову не приходит, когда он говорит, о чем ты мечтаешь, какие у тебя желания?
Ну, тут, наверное, надо посмотреть на себя самого. Почему вот у нас с вами эта мысль, она не так сильна? В чем тут причина?
Ну, не знаю. Ну, я, наверное, незрелый человек какой-то духовно, невоспитанный еще, не доросший до этого.
Почему во мне тоже вот нет такого стремления к духовному, какое должно было бы?
Ну, это вот, знаете, как вот мой коллега Володя Аверий, жалко, что его сейчас здесь нет. Он большой-большой театрал и поклонник классической музыки. Опера, балет, он ездит по миру, он старается попадать на все главные постановки в главных театрах. А я вот к своему стыду вообще там в Большом театре один раз в жизни была. И не потому, что мне неинтересно. Просто когда у меня возникает свободное время, это последнее, что мне приходит в голову, потратить его на поход на классическую музыку. Я с друзьями встречусь, там, не знаю, с детьми погуляю, с подружкой выпью вина в баре, в конце концов схожу в кинцо. Ну вот не доросла, ну, не так воспитана, видимо. Нету этих у меня рецепторов, которые заострились, которые чутки именно к такому виду времяпрепровождения досуга. То же самое с желаниями.
Есть такой замечательный святой, преподобный Максим Исповедник. И он говорит, что основой всех грехов, основой, ну, грех, как наши ошибки, как наши неправильные поступки, наши неправильные действия, основой всего неправильного, что мы делаем, что мы думаем, что мы говорим, является самолюбие. А самолюбие, он говорит, это неразумная любовь к чувственности. То есть, действительно, мы слишком любим наше тело во всех его проявлениях, слишком привязаны к душевности какой-то жизни нашей, мы не духовны. И вот это является основой всех других наших грехов. А произошло это потому, что потерялась связь с Богом, и человек утратил радость быть с Богом, утратил эту духовную радость. Утрата этой духовной радости, человек не может жить без радости, и привела к тому, что он погрузился и предался всем этим радостям таким плотским и чувственным. Вот это причина такая.
То есть сублимировал.
Которая связана тоже с первородным грехом. Когда Ева вместо того, чтобы сохранить верность Богу и сохранять ту радость, которая была в общении с ним, прельстилась каким-то яблоком, которое показалось настолько прекрасным, настолько вкусным, настолько красивым, что она не смогла удержаться, чтобы его не съесть. Вот этим, с этого началась наша печальная история. Господь стал человеком, чтобы мы стали богами. Вот он прошел этот путь, он спустился к нам. Снизошел к нам для того, чтобы мы пошли за ним. И он позвал нас туда. Почему мы не отзываемся на этот его зов? Не знаю.
Вот мы,
наверное, из-за греха. Вообще, грех и зло, оно имеет рациональный характер. Если бы могли бы объяснить зло, мы могли бы его таким образом оправдать. Но его нельзя оправдать, нельзя объяснить. Почему я вдруг слушаюсь этого зла? Я понимаю, что это плохо. Но зло, оно именно иррационально. Оно необъяснимо. Если бы оно было объяснимо, тогда можно было бы винить в нем Бога. Можно было бы сказать, Господи, ну почему ты в этом мире допустил это зло? Но он не допускал его. Оно иррационально. Оно необъяснимо. И оно невозможно, так если подумать.
Но зато оно очень убедительно.
убедительно... оно не убедительно.
Оно очень очевидно.
Оно агрессивно,
да?
Это зло.
То есть его очень видно.
Оно агрессивно зло, я бы так даже сказал. Оно агрессивно. Бог, он смиренен и кроток. Он сам про себя так говорит, Христос. А зло, оно совсем не смиренное и не кроткое, оно очень агрессивно зло. Но сила победить зло все-таки нам дана Богом. Она у нас есть.
С этим надо как-то разобраться чуть подробнее. Мы продолжим беседу с епископом Пантелеимоном через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».